Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, это очень хорошо. Мы здесь очень любим атеистов. И люди иногда говорят, что они утратили веру или они не хотят уверовать, не могут обрести веру, потому что они не находят ответов на свои вопросы. Очень хорошо, давайте попробуем все-таки их найти. Давайте все-таки их сформулируем, давайте о них подумаем. Эти вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их в наших трансляциях, в социальных сетях. Можно присылать, можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и можно отправлять их напрямую мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. А пока что я хочу поблагодарить наших слушателей, которые нас поддерживают, посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Это дает нам возможность продолжать нашу работу. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. То есть наш сайт, он Теос Медиа. Там вот, кстати, можно слушать через наш сайт, можно задать вопрос. И вопрос-то я увижу. Итак, ждем ваших вопросов. Вот у нас вопросы уже появились. Так. Авторитетов на земле можно проверить, подать апелляцию, опровергнуть, а Бога нет. Так удобно, только ваш авторитет не ошибается, отправить на вечные муки за несогласие. Он не меняется, авторитет должен. Как вам сказать? Большую часть авторитетов на земле вы не можете опровергнуть обоснованно. Потому что, ну, например, авторитет в области медицины. Он у нас учился, он десятилетиями практиковал, он находится на хорошем счету в медицинском сообществе, и вы не можете его опровергнуть, потому что вы некомпетентны. Ну, я некомпетентен, это не моя область совершенно компетенции. И наша вера в таком, в бытовом плане, например, доверие врачу или специалисту, или ученому, это доверие авторитету. Мы не могли бы жить, мы не могли бы нормально функционировать в обществе, если бы мы не доверяли авторитетам. Большинство у нас общество так устроено, в нем есть узкая специализация, и большую часть того, что мы делаем, опираясь на доверие авторитету. Но любой человеческий авторитет, он, естественно, человеческий, он погрешим. Люди могут грешить, ошибаться, желать зла, люди могут делать что-то неправильное. Бог не ошибается. Бог абсолютно благ, абсолютно премудр. Он обладает совершенным всеведением. И поэтому Бог не ошибается. Вот в этом тут нужно подчеркнуть фундаментальную разницу между Богом и человеком. Человек – это существо сотворенное, неизбежно ограниченное в своих знаниях и мудрости. Тут даже архангел – это тоже сотворенное существо. И человек к тому же еще пал, человек согрешил. Люди могут творить зло, люди могут ошибаться. Бог не может творить зла или ошибаться. Поэтому он заслуживает полного доверия и послушания с нашей стороны. Евгений, если Господь воскрес в совершенном теле, не подверженном болезням, по-видимому, способным к мгновенной безболезненной регенерации, почему у него сохранились раны, которые он демонстрировал Фоме? Потому что раны, как вам сказать, являются частью его славы. И это очень важно для нашего будущего, для нашей надежды. То есть в пророчестве Исаии есть удивительные слова: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». То есть Христос будет радоваться тому, что он претерпел то, что он претерпел. И это, на первый взгляд, звучит странно, потому что мы думаем, что ну вот в нашем человеческом опыте человек, который пережил пытки, какие-то страшные истязания, он не будет на это смотреть с довольством, у него будет посттравматический синдром, он будет нуждаться в помощи. Но вот на небесах то, что человек претерпел ради Бога и ради ближних, это будет предметом славы. Как в средневековой иконографии мучеников изображают с ранами, которые они потерпели. Вот я помню, видел, по-моему, в Пушкинском музее стоит статуя средневековая какого-то святого, у него прямо в голову воткнут меч, что он был убит таким образом. И вот раны превратятся, и физические и душевные раны, они не просто изгладятся в жизни будущего века, они сделаются предметом славы. Они сделаются чем-то, что будет... Человек будет носить как орден, что-то, что будет для него предметом славы и утешения. И вот Христос, он для того воскресает именно с ранами на своем теле, чтобы показать, что раны, в том числе раны христиан, все страдания и мучения, которые люди претерпевают в этом мире, они обратятся к вечной славе. Второе, чтобы подчеркнуть, что это он. То есть не просто какой-то неотличимый от него близнец, а вот именно этот человек, который был распят на кресте. Именно тот человек, который на кресте умер. Это подчеркивается, потому что вот это не близнец, например. Это именно тот, кто умер за нас на кресте. Уважаемый Сергей, ответьте, пожалуйста. Вы отвечая, получается, знаете, как правильно. А как вы перепроверяете сами себя? Ну, как сказать, занимаюсь самообразованием и активно общаюсь с людьми, которые со мной не согласны. Таким образом, я привожу в порядок свои аргументы. Вопросы христианства не мешают уверовать, они помогают не погрязнуть в мракобесии. Для религии не бывает трудных вопросов, потому что отвечающие не обременены логикой и опорой на объективные факты. С позиции демагогии можно любую сову натянуть на любой глобус. Какая машина времени для Бога? Бог не внутри системы, он вне ее, он творец от и до. Демагогия чистой воды даже противна, как можно в седоватом возрасте пороть такую чушь. А в чем, собственно, аргумент? Понимаете, ну вот мне бы хотелось все-таки, чтобы вы как-то сформулировали аргумент. Вы считаете это демагогией, чушью, но это эмоциональные оценки, это не аргумент. И ну что делать с эмоциональными оценками? С ними ничего сделать нельзя, это просто выражение эмоций. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки как-то сформулировали ваш довод. Так, ой, вы знаете, люди иногда пишут достаточно обширные письма, и, простите, но я не могу их зачитывать. Это не поместится в формат нашей передачи. Чем ваша религия лучше, чем тысячи других религий, которые исповедуют люди во всем мире? Вы самый умный. Значит, это не вопрос того, кто умный, это вопрос того, что является истиной. Знаете, есть, как-то я видел в интернете хорошую фразу, что гордыня ищет, кто прав, смирение ищет, что правильно, что есть истина. Вот тут нужно разбираться, чем христианское мировоззрение лучше. Нужно прилагать интеллектуальные усилия. Но, понимаете, в чем дело? Когда люди говорят о тысячах религий как аргументе в пользу атеизма, они почему-то рассматривают атеизм как позицию по умолчанию. Что если ты не выбираешь ни одну религию, ну, ты автоматически являешься атеистом. Нет. Атеизм – это просто еще одно из мировоззрений. Атеизм находится в этом ряду. Что касается выбора там, между тысячей религий, то я бы сказал, что поворотов-то не очень много. Вы сначала выбираете, признаете вы существование духовной реальности или нет, или вы материалист. У нас есть причины не быть материалистами, потому что мы обладаем сознанием и свободной волей. Если очень коротко, то материализм не допускает существования свободной воли, потому что в материалистической вселенной любые события, они являются следствием предыдущих состояний системы и неизменных законов природы, в том числе события в вашем мозгу. А это значит, что все ваши акты мышления и произволения детерминированы вот этой природной причинностью, и свободной воли у вас нет. Если свободная воля у вас, если у вас нет свободной воли, то тут мы и застряли, потому что вы не можете сделать дальнейшего выбора. Если она у вас все-таки есть, мы идем дальше, и мы задаемся вопросом, вот эта духовная реальность, она личностна или она безлична? Если мы считаем, что она личностна, богов много или Бог один? Если Бог один, то как он открылся? То есть мы не перебираем 1000 вариантов. Мы просто проходим через несколько развилок всего. Поэтому тут не получится, у нас нет такого выбора, как в супермаркете. Мы идем через просто ряд развилок. Многие экспериментаторы, например, Тимоти Лири, достигали мистического опыта чисто механическими средствами, например, при помощи ЛСД или холотропного дыхания, или тому подобных приемов. Не доказывает ли это, что весь мистический опыт – это всего лишь сбой в работе головного мозга? С уважением, Михаил. Знаете, Михаил, а что мы называем мистическим опытом? Тут у нас сразу возникает проблема определений. Если мы называем мистическим опытом любое измененное состояние сознания, то, может. Знаете, я как не пробовал ЛСД, но очень может быть, что человек, который употребляет ЛСД, у него сильно измененное состояние сознания. Только что тут мистическое? Понимаете, люди, вот возникает такая проблема путаницы. Люди объявляют мистическим любое измененное состояние сознания. Наверное, при помощи холотропного дыхания, когда человек часто-часто дышит, у него там мозг перенасыщается кислородом и начинает глючить. Но, наверное, какие-то необычные переживания можно вызвать. Но и что? Как бы это нам опровергало христианский духовный опыт? Понимаете, христианский духовный опыт, он предполагает определенные духовные плоды. И он обычно не связан с измененными состояниями сознания. То есть, измененные состояния сознания, они как бы, ну, не исключены. Там человек может какой-то необычный опыт переживать. Но христианский опыт, он очень радикально отличается от всех этих экспериментов с ЛСД, потому что христианский опыт – это личная встреча. И эту личную встречу вы можете на нее отозваться, вы можете на нее согласиться, вы можете к ней приготовиться, вы ее не можете вызвать. Бога нельзя вызвать. Это каких-нибудь духов там можно вызвать, там, какие-то измененные состояния сознания можно вызвать. Бога нельзя вызвать, он свободен. Он принимает личное решение войти с нами в общение. К этому общению можно подготовиться, на него можно согласиться, к нему можно стремиться, но Бога нельзя контролировать. Нельзя сказать, а вот я сейчас я буду как-то учащенно дышать по особой технике, у меня мозг перенасытится кислородом, и тут мне Бог явится. Бог не обязан отзываться на такие странные приемы. И поэтому христианская встреча с Богом, она, ее нельзя вызвать механическими средствами, ее нельзя вызвать веществами, ее нельзя вызвать учащенным дыханием, ее нельзя вызвать еще как-то. С Богом можно встретиться, когда Он этого хочет, и вы этого хотите. И христианский духовный опыт, он не предполагает какой-то помраченности сознания. То есть вот все эти фокусы с веществами или хлоротропным дыханием, они предполагают, что вы вносите какой-то сбой, какие-то прерывания в работу вашего мозга. Вы каким-то образом вырубаете ваше нормальное сознание. И у вас там какие-то начинают глюки лезть. Но, опять-таки, у меня нет такого опыта. Но вот люди, у которых есть, они, значит, тоже каким-то образом просто повреждают работу своего мозга, у них там начинает все это глючить. Но это не имеет отношения к христианскому духовному опыту. Некоторые считают, и, возможно, так оно и есть, что это демонический опыт. Там я как-то смотрел ролик с одним ирландцем, который увлекался всеми этими ньюэйджерскими штучками, поехал к каким-то шаманам в Латинскую Америку, принял там аюваску, это вот наркотик, который якобы помогает обрести духовный опыт. Духовного опыта он обрел столько, что мало не показалось, ему там явились вполне конкретные бесы. Я у них сразу узнал, что это бесы, потому что вот были такие они, значит, яркие персонажи. После этого он, значит, покаялся, обратился к Богу и больше айваску не принимает. Но вот такого рода опыт, вызванный наркотиками или какими-то еще средствами нарушить работу мозга, он совершенно не тот опыт, к которому христиане стремятся. Вот у нас, в принципе, нет такой, мы не ищем такой помраченности сознания, мы не ищем возможности как-то сознание свое повредить, чтобы потом у нас глюки начались. Христианский опыт духовный, он не про глюки. Святой апостол Павел говорит: «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть подлинный духовный опыт приводит к изменениям в личности и характере человека. Он приводит к тому, что человек осознает Слово Божие как истину. Вот есть. Апостол Павел говорит, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот о чем идет речь. Когда человек открывает Священное Писание, и он читает, например, слова апостола Иоанна: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». И он понимает, его в этом удостоверяет Святой Дух, что да, я тоже дитя Божие, потому что Христос умер за меня тоже. Я возлагаю свою надежду на Иисуса Христа, и поэтому Христос и мне тоже дает жизнь вечную. И это не сопровождается обычно какими-то там видениями, откровениями. Может, в принципе, сопровождаться в редких случаях. Это не исключено. Я не оспариваю людей, которые говорят, что у них такой опыт был. Но это не обязательно. И обычный опыт христианина, который обратился к Богу, обрел веру, он не про глюки совершенно. И он не имеет никакого отношения к тому, что у людей бывает там на почве приема веществ или каких-то техник, которые должны нарушить работу мозга. Эти техники, они точно не ведут к Богу. Является ли этот опыт там чисто глючным или там демоническим, ну, я не знаю. Я подозреваю, что люди уходят в сторону, где они могут встретить падших духов. Но вот христианский духовный опыт, его нельзя абсурдно пытаться было бы вызвать какими-то веществами, потому что Бог свободен, Бог личностен, Бог обращается к нам, когда Он сам этого хочет, и мы не можем Его заставить. Мы не можем вызвать у себя богоявление. Понимаете, галлюцинации у себя вызвать можно, а вот богоявление у себя вызвать нельзя, потому что Бог свободен, и поиски Бога, они предполагают веру и готовность и желание жить по воле Божией, избегать греха, делать что-то, что Богу угодно, настойчиво искать Его в молитве. Но это именно вопрос личного общения, это не вопрос того, что вы пытаетесь как-то Богом манипулировать. Когда люди говорят о духовном опыте, от того, что они там употребляют вещества, или как-то еще они нарушают работу мозга, их там начинают водить туда-сюда. Ну, это не имеет никакого отношения к христианскому духовному опыту. Это абсолютно другое явление, которое хорошо было бы называть каким-то другим словом. Почему секс является грехом? Секс как таковой не является грехом. Бог сотворил людей мужчинами и женщинами. Бог сотворил людей так, что они испытывают влечение друг к другу. И в Библии, например, есть поэма «Песнь песней», где очень ярким, очень живым, очень чувственным языком говорится о любви жениха и невесты. В Священном Писании сказано: «Утешайся женою юности твоей, любезной ланью прекрасной серную. Груди ее да упоеваю тебя во всякое время, любовью ее утешайся постоянно». Другое дело, что в чем беда? В том, что существует вот определенный... То, что люди отпали от Божьего замысла о браке. Мужчина и женщина созданы для того, чтобы создать союз, в котором будет проявляться их любовь, их преданность. И это любовь подобна любви Бога. То есть брак – это нечто очень хорошее в очах Бога. Это нечто настолько прекрасное, настолько святое, что то, что разрушает брак, это грех в очах Бога, это то, что очень плохо. Вот грех блуда, грех прелюбодеяния, он настолько ужасен именно потому, что он разрушает то, что настолько прекрасно, как брак. Мы созданы для того, чтобы... Мужчины и женщины созданы для того, чтобы вступать в вот эти брачные союзы. И этот брачный союз, он является отражением Святой Троицы, он является отражением любви Бога к творению. В нем проявляется любовь и преданность, и взаимная забота. И когда люди вместо этого, они себя растрачивают на какие-то там, не знаю, короткие связи, или когда люди, уже вступившие в брак, изменяют своим супругам, это разрушительно, это тяжкий грех. Ну и это в любом случае тяжкая обида другому человеку. Потому что человек не может перестать страдать, когда ему изменили или когда его бросили. Он может сколько угодно набивать себе голову всей этой чепухой про то, что вот в современном мире там, мы все свободны. Люди все равно страдают, когда им изменяют. И знаете, вот как у Льюиса есть очень хорошее эссе «У нас нет права на счастье», где он говорит о том, что в любой другой области жизни люди понимают, что нельзя обманывать, нельзя причинять страдания невинным людям. То есть, если я кого-то кину на деньги, то я буду мерзавец и негодяй, там и все согласятся с этим. А если вот обмануть женщину, которая тебе посвятила свою жизнь, или мужчину, то это вот, ну, нормально. Любовь прошла, завяли помидоры. И вот христиане говорят: нет, ненормально. Ты не должен обманывать людей, которые от тебя зависят. Ты не должен нарушать обещания, ты особенно не должен обманывать людей, которые от тебя зависят. И ты не должен причинять страдания невинным людям. Вот поэтому ты должен вступить в брак и хранить верность в браке. Тот самый Станислав: зачем вы редуцируете философское материальное бытие к физической вселенной? Вселенная – это конкретно материальный объект, а материальное бытие – это всеобщее понятие, бесконечная и вечная совокупность материальных объектов. Если не так, то у вашего Бога тоже должна быть причина, и она есть, это человек. Ваше непонимание носит просто феерический, фундаментальный характер. Видите ли, покажите мне это материальное бытие, которое бесконечная и вечная совокупность. Где вы его видели? Вселенная, она не является бесконечной и вечной. Вселенная, и вот по подсчетам ученых, там где-то, они говорят, 13,7 миллиардов, но во всяком случае Вселенная не вечна, потому что во Вселенной постоянно возрастает уровень энтропии, он возрастает в одну сторону. Ну вот, например, в звездах звезды светят, потому что там происходит термоядерная реакция. В недрах звезд горит водород. Водород превращается в гелий. Испускаются фотоны, фотоны разлетаются в разные стороны, и в конце концов звезда выгорает. Звезды проходят такой необратимый процесс развития. Если бы мы были в бесконечно старой Вселенной, то все звезды бы уже погасли. Вселенная бы находилась в состоянии тепловой смерти. То есть во Вселенной происходят однонаправленные процессы. Это значит, что Вселенная не вечна. Это значит, что Вселенная имела начало. Это значит, что Вселенная нуждается в причине. А у вашего Бога тоже должна быть причина. Да с чего бы вдруг? Дело в том, что мы должны предполагать некую причину, которая сама по себе является вечной, независимой. Вот смотрите, любое событие, оно нуждается в причине. Не бывает беспричинных событий. Возникновение Вселенной – это событие. Следовательно, у возникновения Вселенной должна быть причина. Эта причина должна находиться вне времени, потому что время у нас начинает течь только с появлением Вселенной. Эта причина должна быть достаточно могущественной, чтобы привести в бытие всю эту Вселенную. Эта причина должна обладать свободной волей, потому что она однажды должна принять такое решение, иначе вечная причина обладала бы вечным следствием. То есть, сам тот факт, что Вселенная наша ограничена во времени, указывает на то, что у нее должна быть вечная причина. И вот у этой вечной причины у нее не должно быть какой-то еще причины. Потому что в причине нуждается только то, что возникло во времени, как наша Вселенная. Бог, он не возникал во времени, поэтому он в причине не нуждается. Степан, может быть, это люди поджигают свечки, а не Бог. В таком случае Бог уже дважды обманщик. Быть может, и в таком случае это научный такой стиль беседы. Вы простите, Степан, не могли бы вы как-то развернуть вашу мысль? Я боюсь, я не вполне понимаю, что вы хотите сказать. Так, может быть... Ага. Сейчас просто, простите, иногда люди пишут длинные довольно сообщения, я пытаюсь как-то вычленить вопрос, собственно, что люди хотели бы спросить. Как можно в 21 веке верить в историю про то, что все многообразие видов создано за 6 дней? Ну, там вообще-то нет такой истории про все многообразие видов. Понимаете, в чем ошибка тут, которая содержится в самой постановке вопроса? Многообразие видов – это слово из научного словаря. Это предполагает описание определенных событий и явлений на языке науки. 6 дней – это описание творения на языке Библии. И этот язык является символическим и поэтическим. Ну, например, когда вы слышите стихотворение «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя», то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Вам же не приходит в голову спрашивать, а каким-то образом буря, она одновременно и зверь, и дитя. Просто поэт описывает бурю, используя различные метафоры. Вот цель библейского рассказа о сотворении – не описать нам рабочую неделю. Цель библейского рассказа о сотворении – преподать нам определенные догматические истины о том, что мир сотворен Богом. Что светило – это не боги, что все существующее имеет свои причины Бога, что в творение заложена способность к саморазвитию, там он же говорит, это произведет вода, это произведет земля, что человек является венцом творения, и человек создан по образу Божию, он является Божьим наместником в этом мире. Думать, что это вот буквальная рабочая неделя, но это было бы непониманием библейского языка. В Диамате на самом деле как-то выявили свободу воли и сознание у них идеально, за что им и досталось от вульгарных материалистов. Дело в том, что, признав свободу воли, диаматчики вышли за рамки материализма. Ну, как вам сказать? Материализм – это вот такое представление, в котором любое событие определяется неизменными законами природы. Законы природы, как шутят физики, нельзя нарушить даже за очень большие деньги. И если все, что происходит в вашей голове, определяется законами природы, никакой свободной воли у вас быть не может. Я не знаю, что делали диаматчики. Насколько я понимаю, в советскую эпоху люди просто игнорировали эту проблему. Но поскольку материализм нельзя было критиковать, никакой философской дискуссии быть не могло, Поэтому они просто определяли волю как вот явочным порядком, как способность человека действовать согласно своим намерениям. И они просто не отвечали на вопрос, как это согласовать с материализмом, и даже его, похоже, не ставили. Просто потому, что в Советском Союзе материализм играл роль государственной идеологии, и оспаривать его было невозможно. Соответственно, перед ними никто не ставил этого вопроса. В чем разница между созданным по образу и подобию и человек из Божьего народа? Ну, по образу и подобию Божию создан любой человек. Там, любой вообще человек является носителем образа Божия. К любому человеку поэтому нужно относиться с почтением, совершенно независимо от его дальнейших характеристик, из какого он народа, там, какое у него образование, какая у него, какой социальной группе он принадлежит. А вот человек из Божьего народа – это именно человек, который принадлежит к церкви, как к народу Божьему. То есть, к Божьему народу принадлежат не все люди. Те, кто веруют, те, кто присоединились к этому народу через покаяние и веру. Если Бог хозяин любви и доброты, почему верующие так боятся его гнева? Ну, во-первых, нельзя сказать, что верующие боятся гнева, потому что святой апостол Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем, Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. То есть мы не живем в постоянном страхе. Мы избавлены от грядущего гнева Господом нашим Иисусом Христом. Мы примирились с Богом, мы приняли Его прощение, мы не находимся под Его гневом. Но гнев Божий – это реальность, потому что Бог любит свое творение, и значит, Бог безоговорочно противостоит всему тому, что его оскверняет, разрушает или уродует. Бог противится человеческому греху, Бог совершит суд над человеческим грехом. И тут вот этот момент суда, он для тех, кто упорно пребывал во зле, он будет довольно неутешительным. Поэтому Священное Писание призывает нас к покаянию и вере. Что ответить тем, кто говорит, что Библию много раз переписывали, мы не знаем, что было в первоначальном варианте. Ой, ну мы знаем, что было в первоначальном варианте, даже очень хорошо. У нас вот что именно писали апостолы, вот мы знаем очень хорошо. Есть целая наука, библейская текстология, которая занимается изучением библейских рукописей и восстановлением текста, как вот он там был первоначально. Но обычно, когда люди говорят, переписывали много раз, или тут вспоминает испорченный телефон, что они имеют в виду? Что, понимаете, переписывать слово может иметь два разных значения. Допустим, мне редактор присылает назад мою статью, говорит, ее надо переписать. То есть нужно изменить ее содержание, нужно что-то добавить, что-то отделить. И переписывать, как просто вручную копировать. Вот в смысле вручную копировать, Библию переписывали, конечно. А как же еще тогда? Множительной техники не было. Меняли содержание? Нет, а когда изменяли-то? Я всегда в таких случаях хожу... прошу подробностей. Если вы считаете, что текст Библии был кем-то переписан, кем-то изменен, когда был изменен, кем был изменен, когда это произошло? Дело в том, что документы Нового Завета, которые у нас сейчас есть, они восходят к первому-второму поколению учеников Иисуса Христа. Они с тех пор не менялись. Любая попытка их изменить, она была бы технически неосуществима, потому что священные тексты, они переписывались во множестве экземпляров. Каждая христианская община, она имела свой текст священного писания, люди с большим вниманием к нему относились, люди слышали чтение священного писания за каждым богослужением, то есть оно им западало в память. И вот люди цитировали много раз Священное Писание. До нас дошло множество комментариев, проповедей, каких-то полемических сочинений. которых Священное Писание цитируется. И для того, чтобы его переписать, в смысле изменить, нужно было бы как-то изменить копии, которые вот уже разошлись по миру, нужно изменить все места, где они процитированы, и нужно как-то изменить память людей, которые все это помнят еще наизусть. И это при всем желании было сделать невозможно. Это невозможно было сделать в доконстантиновскую эпоху, потому что, собственно, никто не пытался это делать. Христиане тогда воспринимались как маргинальная секта. В константиновскую эпоху, когда говорят, вот Константин что-то переменил, это сделать было уже поздно, потому что Библия широко разошлась по всему пространству. И мы помним, у нас есть достаточно подробная церковная история о всех спорах и конфликтах, которые были в церкви. И вот православные спорили с еретиками о том, как понимать Священное Писание, о том, как толковать его смысл, но не его содержание. Обе стороны конфликта признавали, что речь идет об одном и том же тексте. Атеист может жить и радоваться жизни. Христианин обязан постоянно пребывать в покаянии, оплакивать свои грехи, думать о том, как он попадет в ад. Ну, я вот не знаю, я вот сижу сейчас плачу или что я делаю. Это карикатура. На самом деле, христианин, он как раз не живет в тоске, печали, унынии. Это ненормальное состояние для него. Апостол говорит, радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь. То есть, мы живем в радости. Мы живем в ожидании жизни вечной и блаженной. Мы знаем, что Бог нас любит, Бог даст нам вечную жизнь. Если человек пребывает в какой-то тоске и унынии, ну, что-то не так пошло в его духовной жизни. Сильно не так причем. Поэтому тут нужно разбираться, понял ли он вообще содержание христианской веры. А так, что для христиан типично пребывать в какой-то подавленности и унынии, там, без конца плакать, ну, это не так просто. Это не так. Я помню, как меня в свое время поразило, что монахи очень жизнерадостные люди. Вот я думал, что монах – это человек, у меня был такой советский стереотип. Монах – такой человек, который там замотался во все черное, ходит такой мрачный-мрачный, вот постоянно помышляет об аде и бесах. Нет, как раз наоборот все оказалось в реальности. И монахи оказались очень жизнерадостными людьми. Вера делает человека более счастливым, а не менее. Просто нужно понять, где реальность, где, собственно, карикатура. А те, кто откажется любить Бога, он засунет в ад по своей большой любви. Значит, не то чтобы засунет. Тут, понимаете, какое дело. Бывает ситуация, когда человека можно в какой угодно рай посадить, он там устроит ад. Люди устраивают ад на земле, и ад они устраивают не потому, что им извне плохо, а потому, что вот они такие изнутри. Люди, которые неблагодарны, которые эгоистичные, которые злобные, их невозможно ввести в рай так, чтобы они там не устроили ада. Для того, чтобы войти в рай, нужно глубоко перемениться. Для того, чтобы перемениться, нужно принять для этого помощь от Бога. Для того, чтобы принять помощь от Бога, нужно принять его прощение прежде всего. И вот если мы не примем прощение Бога, если мы не примем его помощи, чтобы измениться, если мы не захотим сделаться из адских райскими существами, то мы не сможем войти в рай не потому, что там вот нас, бедных, выставят за дверь, хотя выставят, а потому что грешник, он несет ад в себе. Куда он ни придет, там всегда будет ад. Мы знаем, что на земле здесь вот люди устраивают ад, потому что вот они так себя ведут. Для того, чтобы войти в рай, нужно перемениться. Переменить нас может только Бог. И вот беда не в том, что Бог... Я мог бы войти в рай и быть бы там в раю, но вот Бог что-то на меня озлился и не пускает. А то, что бессмысленно пускать нераскаянного грешника в рай. Он там устроит ад опять. И вот для того, чтобы войти в рай, нужно принять Божие прощение, нужно покориться Ему, нужно дать Ему глубоко себя изменить. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все вошли в рай. Но вот на это нужно, этого нужно захотеть, на это нужно согласиться. Никогда не понимал, какой смысл может быть в казни невиновного за грехи виновных. Где тут справедливость? Значит, прежде всего, тут важно избежать такой ложной ассоциации. Когда мы думаем о казни невиновного за грехи виновных, мы представляем в себе какую-то ситуацию из уголовной хроники. Вот есть какие-то злодеи, преступники. И для того, чтобы их фактически отмазать от наказания за их преступления, находят какого-то козла отпущения. Ну, вот обычно какого-то человека, у которого есть тоже конфликты с законом, которого легко обвинить, на него это повесить, и его хватают и, значит, говорят, ну, тебе все равно сидеть. Вот ты будешь виноват еще и в этом. И, конечно же, это безобразие, это нарушение правосудия, это во всех отношениях дурно и несправедливо, но искупление, оно вообще-то не про это. Не про то, что кого-то схватили и возложили на него грехи преступников. Искупление, оно про то, что Христос добровольно берет на себя наши грехи. Я попробую привести пример. Вот представьте себе, какой-то человек наделал огромных долгов. Он вел себя безответственно, он накупал всякие ненужные хлам на большие деньги, и он оказался в огромных долгах. На нем эти долги висят. Он их не выплатит до конца своих дней. И представьте себе, что к вам приходят и говорят, мы решили взять долги с этого человека и на вас повесить, вы их будете выплачивать, а он будет свободен. В этой ситуации это, конечно, будет несправедливо. Потому что ну, это не вы делали эти долги, вы не тратили эти деньги, это не ваши были решения. С какой стати вы должны за них расплачиваться? Конечно, это будет несправедливо. Но представьте себе, что этот несостоятельный должник, он вам дорог. Это ваш ребенок или ваша жена, или там, ваша мать. Кто-то, кто вам дорог. И вы решаете по своей доброй воле, вы так захотели, заплатить за этого несостоятельного должника. В этом случае тут нет никакой несправедливости. Потому что это ваше решение. Вы же так захотели. Вы выбрали расплатиться по его долгам. Поэтому тут ошибка возникает из-за того, что у людей в глазах возникает картинка, что там кого-то поймали и на него повесили чужое преступление. Хотя он тут не при делах. А Христос добровольно решил взять наши грехи и преступления на себя. Это добровольный выбор с его стороны. И поэтому это никак нельзя назвать несправедливостью по отношению к Иисусу Христу. Он сам это выбрал. Вернее, как? Несправедливостью со стороны Отца. Он сам выбрал, что наши грехи будут возложены на Него. А зачем размножаются? Вы не замечаете, что размножаться – это лишнее на этой грешной земле. Как раз чадородие в Священном Писании – прославляется, о нем говорится как о даре Божьем, награда от Господа дети, говорится много раз о том, что это нечто в высшей степени почтенное. Не то, чтобы вот там обязательное, то есть вот бывают люди, которые бездетны по каким-то причинам, там здоровье или, ну не знаю, не вступили в брак по каким-то причинам, там это не препятствие к спасению никоим образом, там есть целое монашеское движение, монахи вообще не вступают в брак. Но Священное Писание говорит о браке, о чадородии, как о чем-то очень хорошем. Это вот Бог дает людям возможность участвовать в том, чтобы привести в мир новых людей, которые предназначены к вечной жизни. И это нечто в высшей степени хорошее, одобряемое и прославляемое в Священном Писании. Поэтому это нет, это никоим образом не лишнее, и мы должны как раз радоваться и веселиться и праздновать, когда у людей рождаются дети. Почему первым в рай попал разбойник? Чтобы показать хороший пример? Ну да, чтобы показать хороший пример. Евангелие, оно про то, что это благая весть о прощении грехов. Человек может попасть в рай, хотя он абсолютно этого не достоин, абсолютно он не годится ни в какой рай. Но он должен покаяться и принять Божие прощение. Тогда Бог даст ему Святого Духа, и он переменится. Вот разбойник, он попал в рай, и, конечно же, попал он в рай через покаяние, он изменился, он понял, что он был неправ, он захотел другой совсем жизни. И вот действительно, разбойник – это такой пример того, что спасение дается даром, который для нас приобрел Христос. Разбойник ничем не заслужил спасение, он бандит, он разбойник, его казнят за то, что он бандит и разбойник, он сам это признает. Но он попадает в рай, потому что за него умер Христос. И этот пример нам дан как утешение, потому что люди могут приходить в уныние из-за своих грехов, что люди могут думать, что Бог их отверг. Нет, Бог не отверг вот этого бандита. Бог не отверг вообще, не отвергает вообще, как Христос говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон». И бандит, он является примером как раз покаяния. Ну и много в истории церкви прославляются святые, которые были бандиты, разбойники, там, разного рода негодяи и мерзавцы. И потом они покаялись, обратились к Богу и глубоко переменили свою жизнь. В итоге стали святыми. То есть церковь, она постоянно проповедует покаяние. То есть если ты увяз в каких-то грехах, если ты ведешь какую-то греховную жизнь, ты можешь с ней порвать, ты можешь избежать этого, ты можешь просто резко развернуться и обратиться к Богу. И таких примеров масса. Ну, я лично знаю людей, которые были вообще бандиты, в тюрьме сидели за свои преступления, и там они в тюрьме покаялись, обратились к Богу, вышли на волю совершенно переменившимися людьми, которые сейчас живут доброй, благочестивой жизнью. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я надеюсь быть, даст Бог, вот в следующий понедельник. А пока должен с вами уже прощаться. До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».